Прости старого дурака. Мне очень грустно, что когда мы уйдем, а ждать этого уже недолго, все твои истории уйдут вместе с нами. Истории про ночные полеты, про осажденные города, про войны в воздухе и мир на земле. Кому они нужны, эти глупые истории? Прошептал Антуан так тихо, что я едва расслышал. Моллюск не может судить, кому нужен его жемчуг. Они замолчали. Я услышал тихое звяканье бокалов, посмотрел на Йенса, тот ошарашенно смотрел на меня, и впрямь странные речи ему довелось услышать. Я кивнул Йенсу, двинулся назад к двери в дом. Монах молча следовал за мной. У дверей я постоял миг, собираясь духом, и постучал. Открыли не сразу. Я так и представлял, как Жан, насторожившись, достает свой древний пулевик, заряжает, крадучись подходит к двери, смотрит в какую-то неприметную щелочку и застывает в нерешительности. «Тебе решать, впустишь нас или свинцом угостишь», — сказал я. Дверь открылась. Старый лекарь стоял, опершись на пулевик, словно на костыль, и растерянно смотрел на меня. За его спиной стоял еще один старик, видно, тот самый Антуан, высоколобый, абсолютно лысый, в отличие от Жана, и еще постарее, пожалуй. На удивление, прямой, крепкий. Здоровенный ручной пулевик армейского образца он держал стволом вниз, но уверенно и крепко. «Глазам не верю», — сказал Жан. «На старости лет первый раз не верю». «Это...» — вопросительно начал Антуан. «Ильмар Скользкий, который, как вчера объявляли, сбежал из застенков Урбиса». Жан беспомощно развел руками, едва не выронив пулевик. «Что ж, входите!» «Это брат Йенс», — представил я своего спутника, надсмотрщик застенков Урбиса, бывший. «Грехи наши тяжкие», — вздохнул Жан. «Мир перевернулся. Входите». Вино, которым Жан Багдадский своего друга угощал, и впрямь было отменным. Сухим, но не кислым, в меру терпким и ароматным, и при этом набравшим изрядную крепость. Глянул я на год урожая, скромно на этикетке выписанной, и лишь головой покачал. Такое вино к столу владетеля подавать. «И зачем же вы пришли ко мне, злодеи?» — спросил Жан. Тон был суровым, но что-то мне подсказывало. Старик нашему появлению рад безмерно. Для таких, как он, прозябать старость в теплой койке хуже самой смерти. «За помощью», — кротко ответил я. «Историю нашу ты теперь знаешь, почему Маркус из Версаля убежал тоже. Я вижу, ты моим словам веришь. Так помоги». Жан Багдадский всплеснул руками. «Антуан, ты слышишь? Самый коварный и страшный преступник державы явился просить помощи у законопослушного гражданина. Приступив законы человеческие и божеские, совратив на неверный путь честного слугу церкви». Антуан молчал. Пулевик свой он спрятал в кобуру, хотя застегивать ее не стал. Йенс, нервно озираясь, мелко отхлебывал из бокала. Он чувствовал себя хуже всех нас. «Почему я тебе помогать должен, а?» — вопросил Жан. «Ильмар Скользкий». потому что вся судьба мира сейчас решается, — твердо сказал я. Если Маркус искупитель, то долг наш общий — помочь ему. Если искуситель, то мы должны его остановить. Маленький Марк — искупитель или искуситель? «Ох, ну и дела!» — лекарь потряс головой, будто собираясь сбросить остатки волос. «И как же ты намерен правду познать? Не лучше ли оставить дому и церкви решать столь важный вопрос?» Я покачал головой. «Нет, лекарь, не лучше. И у дома, и у церкви слишком большие интересы на грешной земле. Боюсь, перевесят они, когда решать придется». Жан прекратил ерничать. Вздохнул, схватился за голову, топорща седые волосенки, и сказал с неожиданной искренностью: «Ну ладно, ты прав. И что для себя сейчас выгоды не ищешь, тоже верю. Но как ты будешь решать, кто есть Маркус? Не знаю. В этом совета и прошу».
«Только в этом?»
«Нет. Еще я не знаю, куда сейчас подадутся Маркус, Хелен, Луиза и Арнольд». Жан поморщился. «А я тут чем помогу?» «Про Хелен слышал кое-что». «Хорошая летунья», — вдруг тихо вставил Антуан. «Красивая женщина, если память меня не подводит». Жан сделал долгую паузу, будто упрекая Антуана за вмешательство в разговор, и продолжил: «Ну, а про Луизу и Арнольда, считай, одни только имена и слышал. Откуда мне знать, куда твои друзья-товарищи кинутся?» «Кто из них решать будет?» — спросил я, глядя в глаза Жану. «Маркус», — неохотно признал старик, — «что бы они там ни решали, а двинуться туда, куда Маркус захочет, сами того не понимая». «Ты лучше всех Маркуса знаешь», — продолжил я, — «с младенчества считай. Сам пуповину ему обрезал, за родами присматривал, а пуповину не резал. На это акушерка есть», — ответил Жан.
«Ну да, знаю».
«Знал».
«Значит, можешь предположить, и кто такой Маркус, добро или зло он несет, и куда сейчас отправится?» «Жан Багдадский, барон не принадлежащих державе османских земель», — забарабанил по столу сухими тонкими пальцами. «Задал я ему задачку, и самое главное, что найти ответ ему самому хотелось. Антуан, а что ты скажешь?» — спросил он. Старый летун вздохнул. «Жан, я представляю себе суть вопроса, но принца Маркуса даже не видел в глаза. При чем тут это? Я-то Маркуса знаю как облупленного, как-никак лечил, да и общался немало. Мальчик он был славный, добрый и умный, но...» Жан назидательно поднял вверх палец. «Все толкователи святых текстов сходятся на том, что искуситель как раз-таки и будет производить впечатление человека хорошего и доброго, при этом сильного духом, умеющего людьми управлять и к нужной ему цели подводить». «А что говорят святые тексты об искупителе?» Теперь уже Антуан дал волю иронии.